Заседание Чрезвычайной Следственной Комиссии. 27 января 1920 года. Колчак. Таким образом, я остался в Петрограде ожидать возвращения из Черного моря комиссии под председательством Зарудного, которая выехала туда в первые дни моего пребывания в Петрограде. В ожидании этой комиссии я жил на частной квартире и почти никого не видел, пока ко мне не явился прикомандированный к миссии адмирала Гленнона русский офицер-лейтенант, который передал мне пожелание адмирала Гленнона видеть меня и переговорить со мною. Зная о целях миссии, я сказал, что пусть он назначит мне время, когда я могу приехать к нему. Адмирал Гленнон жил в Зимнем дворце. Там я был принят Рутом и адмиралом Гленноном. Гленнон сообщил мне, что цель его миссии – сделать визит нашему флоту, затем американское правительство интересуется некоторыми вопросами по минному делу и борьбе с подводными лодками и желало бы познакомиться с этим. Кроме того, совершенно секретно он сообщил мне, что в Америке существует предположение предпринять активные действия американского флота в Средиземном море против турок и Дарданелл. Зная, что я занимался аналогичными операциями, адмирал Гленнон сказал мне, что было бы желательно, чтобы я дал все сведения по вопросу о десантных операциях в Босфоре. Я ответил на это, что не отказываюсь от этого и готов поделиться теми сведениями, которые у меня имеются. Тогда Гленнон спросил меня, как бы вы отнеслись, если бы я обратился с просьбой к правительству командировать вас в Америку, так как ознакомление с этим вопросом потребует продолжительного времени, а между тем мы на днях должны уехать. Относительно этой десантной операции он просил меня никому ничего не говорить и не сообщать об этом даже правительству, так как он будет просить командировать меня в Америку официально для сообщения сведений по минному делу и борьбе с подводными лодками. Я сказал ему, что против командирования в Америку ничего не имею, что в настоящее время свободен и применения себе пока не нашел. Поэтому, если правительство согласится командировать меня, я возражать не буду. В то время как миссия сносилась с правительством в ожидании ответа от правительства, я начал собирать все необходимые документы, выписал одного флаг-капитана, который имел на руках все данные по босфорским операциям, словом, начал подбирать все материалы, необходимые для этой задачи. Как раз в это время Керенский уехал, и потому окончательного согласия со стороны правительства на американскую командировку нельзя было получить. Наконец, ответ получился в положительном смысле вскоре после приезда Керенского с Юго-Западного фронта, после наступления 18 июня. Насколько я знаю, этот вопрос обсуждался тогда в Совете министров, и Совет министров без всяких возражений согласился на командирование меня в Америку. В это время приехал и Зарудный с комиссией. Зарудный заявил мне, совершенно ясно, что все это работа немецкой агентуры. Сколько бы мы ни расследовали этот вопрос, было ясно, что против вас команда решительно ничего не имеет. Поэтому вы должны принести жертву и снова вернуться на флот, так как большинство лучших элементов желает вашего возвращения. Я сказал, что считаю себя настолько сильно оскорбленным, что командовать там считаю ниже своего достоинства, и поэтому командованию Черноморским флотом ни при каких обстоятельствах не вернусь. Вскоре после этого, в связи с приездом Керенского, произошло положительное решение вопроса о моей поездке в Америку. За все это время я мало кого видел в Петрограде. Меня посещали знакомые офицеры, главным образом офицеры флота, которые упрашивали меня, чтобы я остался во флоте и не уходил. Я сказал, что уже принял на себя известные обязательства и что в России сейчас нет применения моим силам. Одно время я хотел уйти на фронт, чтобы меня назначили командовать тяжелой батареей. Но после позорного наступления на Юго-Западном фронте 18 июня я решил отказаться от этой мысли. Затем одна группа офицеров обратилась ко мне с просьбой ввиду невозможности ведения войны в России, но считая необходимым продолжать войну, сформировать легион из добровольцев и с ним отправиться во Францию. Я сначала остановился на этой мысли, но затем получил сведения об отношении за границей к русским частям, ввиду их позорного поведения на французском фронте и отказа драться и участвовать в борьбе. Когда я получил сведения о том, что имя русского во Франции является чем-то вроде брани, я пришел к мысли, что рассчитывать на такую работу, какую я имел в виду, конечно, при таких условиях не приходится. Затем политические деятели, которые заседали в Таврическом дворце, кажется, по делам ликвидации, и с которыми я был знаком еще по Государственной думе, узнав о моем приезде, пригласили меня. Я приехал и рассказал о своем положении. Они также говорили мне, чтобы я не уезжал, что я нужен здесь. Я сказал, что готов ехать куда угодно и делать что угодно, но пусть мне укажут определенно, что я должен делать. Что таких указаний я не получаю. Обстановка же, в которой я мог бы оказаться, если бы остался в России, такова, что исключает возможность какой бы то ни было полезной работы для Родины. «Я считаю, — сказал я, — что единственное, чем я могу принести пользу, это драться с немцами и их союзниками, когда угодно и в качестве кого угодно. Я считаю, что это будет единственная служба Родине, которую я буду нести, принимая участие в войне, которую я считаю самым важным, самым существенным делом из всего того, что происходит». Что революция пошла по пути, который приведет ее к гибели. Но я не политический деятель, я солдат, и поэтому считаю нужным продолжать свою службу чисто военную. Раз я не могу в России принимать участие в этой борьбе, я буду продолжать ее за границей. У меня была тогда надежда, что я буду принимать известное участие в Дарданельских операциях. Затем я был еще на нескольких заседаниях Национального центра, образовавшегося в это время. Там я также сказал, что работать здесь больше не могу, так как уже принял известное обязательство американскому правительству и ожидаю только выдачи заграничного паспорта, чтобы ехать с миссией, возложенной на меня правительством в Америку. Еще до моего отъезда произошло выступление большевиков, прибывших из Кронштадта. Как раз в это время я был очень близок к правительственным сферам, хотя и не принимал непосредственного участия в делах. Кажется, 2 или 3 июля Керенский вернулся с фронта в Петроград. Я несколько раз приходил в морское министерство с просьбой доставить мне возможность повидать его, но он все время был так занят и передвигался с одного места на другое, что я не мог его видеть. Между тем от него зависело утверждение состава моей миссии. Я подобрал специалистов, 4 офицеров, и надо было от Керенского получить санкцию на этот состав миссии, выдачу заграничных паспортов, средств для поездки и так далее. Поэтому в день 4 июля, когда вечером началось выступление большевиков, я пришел в приемную морского министра и решил ожидать его, пока Керенский не явится. Мне сказали, что он должен быть около 12 часов. Я ожидал, пока Керенский не приехал. Керенский заявил мне, что он очень занят, должен позавтракать и сейчас же ехать на заседание Совета Министров, и что времени у него нет. Я заявил тогда, что у меня также срочные дела, что мне надо получить санкцию на состав миссии и ее отправление. Тогда Керенский сказал мне: «Тогда пойдем завтракать, и во время завтрака вы мне доложите все ваши вопросы». Мы пошли завтракать, и так как Керенский очень торопился, то я рассказал ему в общих чертах о положении, создавшемся с моей поездкой. Во время этого разговора пришел дежурный адъютант и доложил, что к Керенскому явилась депутация уволенных старших возрастов, кажется, свыше 42-летнего. Тогда Керенским были устроены периодические отпуска для полевых работ, но все это делалось довольно несистематически и вызывало неудовольствие. Вообще, эта тенденция ухода с фронта в армии и во флоте, особенно в Черноморском, была особенно заметна. Я уже подчеркивал несколько раз, что после первой недели революции у всех наблюдалось стремление все бросить и уехать домой по своим делам. Когда явилась депутация, Керенский заявил, что не примет ее, так как у него нет времени. В ответ на это депутация заявила, что она не уйдет, пока военный и морской министр не даст положительного ответа относительно продления срока отпуска. Тогда Керенский, не кончив завтракать, встал и вместе с присутствующими вышел в приемную и на лестницу, где находилось человек 30 солдат старшего возраста. Они заявили, что хотя срок отпуска их вышел, но что у них как раз теперь начинается уборка хлеба, что работников в деревне нет, и что поэтому они просят продлить срок отпуска до окончания уборки, что иначе они не в состоянии будут убрать хлеб. Керенский сказал, что постановление относительно их возвращения есть постановление Совета депутатов фронта, что он его утвердил и изменять его не может, не переговоривши с фронтовой организацией, так как продление их отпуска задерживает тех, которые ожидают своей очереди. «Поэтому, — сказал Керенский, — я ни в коем случае не отменю распоряжение». Это вызвало чрезвычайно энергичные протесты среди этих депутатов, которые начали говорить, что их зря берут на фронт, тогда как ведь хлеб тоже нужен для ведения войны. Один из них обратился к Керенскому с таким заявлением: Нас всего около 40 тысяч, а здесь, в Петрограде, имеется до 100 тысяч бездельников, которые никуда не хотят идти. Вы нас посылаете на фронт, потому что мы люди старые, привыкшие к дисциплине, привыкшие исполнять приказания. А вот вместо нас вы послали бы части, которые находятся в Петрограде и которые ничего не делают. Между тем вы их не можете послать, так как они не хотят идти, и вы ничего не можете с ними сделать. От нас вы требуете этого, так как знаете, что мы привыкли исполнять приказания и будем их выполнять». На это Керенский что-то ответил, но в конце концов совершенно неожиданно повернулся ко мне, я стоял сзади него, и сказал: «Поговорите с ними, адмирал», и сам ушел. Я остался, кажется, с Бунаковым, и так как был большой шум, раздавались протесты, то я обратился к депутации и сказал, что не могу говорить со всеми сразу. «Я вам не могу давать никаких обещаний, потому что я посторонний человек. Но министр приказал мне переговорить с вами, и я буду говорить. Для этого вы выберете 2-3 человек, так как я не знаю, в чем заключается дело». Тогда ко мне вышел почтенный старый солдат с георгиевскими крестами и медалями, бывший на японской войне и участвовавший и в этой войне. Я с ним пошел в приемную, и он мне стал подробно рассказывать. «Действительно, положение было трагическое. Нас тянут на фронт, — сказал он, — не для того, чтобы мы воевали, а для того, чтобы поставить нас в тылу, на пилку дров, на всякие интендантские работы. Мы не отказываемся ни от чего, но войдите же в наше положение». Он обрисовал картину положения дома, крайне печальную. «Министр говорит нам, что мы должны выполнить наш долг, — сказал мне он, — но мы свой долг выполнили. Я веду вторую войну и воевал не даром, имеются все знаки отличия. Теперь 2 сыновей взяты на фронт. Дома остались только жена и девочки. Хлеб удалось кое-как засеять. Собирать же его некому, и в таком положении находятся почти все остальные. Мы просим дать нам возможность собрать хлеб, а затем мы снова можем вернуться на фронт. При настоящих порядках мы могли бы и не являться, и никто нас не потребовал бы, но мы привыкли к дисциплине и потому хотели действовать в законном порядке». Выслушав его, я сказал: «Конечно, по моему мнению, вы могли бы быть уволены, но я дать такого разрешения не могу». Тогда они сказали, что хотели бы получить ответ от министра. Я пообещал им, что сделаю все, что могу, что я постараюсь повидать министра, чтобы выслушать от него тот или другой решительный ответ, положительный или отрицательный. Я вызвал дежурный автомобиль и поехал искать Керенского. Я ездил по всему городу, но долго не мог найти. Наконец, случайно в одном из правительственных учреждений я узнал, что он находится в квартире Терещенко на Дворцовой набережной, и что там происходит заседание Совета министров. Я приехал туда, явился в приемную вместе с этим солдатом и стал ждать конца заседания. Когда заседание Совета министров кончилось, и они начали выходить, я с солдатом подошел к Керенскому и сказал ему: «Вы приказали мне переговорить. Я переговорил, и мое мнение такое, что с точки зрения военной можно было бы разрешить продление отпуска, но, конечно, я не в курсе дела. Я приехал сюда специально для получения определенного ответа, так как депутация до сих пор сидит в морском министерстве и ждет от вас окончательного ответа». Керенский на это совершенно определенно ответил: «Нет, никаких отсрочек, никаких отступлений от тех распоряжений, которые были сделаны, не будет». В это время подошли к нам все министры и начали говорить с солдатом, но, по-видимому, это на него уже не производило никакого впечатления. Тем дело и кончилось. Я сел в автомобиль, вернулся к депутации и сказал ей, что видел министра и все правительство, и что вопрос о продлении отпуска решен отрицательно. Я больше сделать ничего не могу. На это мне солдаты заявили, что с этим ответом не могут вернуться, и потому они пойдут не к своим, а куда глаза глядят. Между тем Керенский опять уехал, и я не мог с ним переговорить. После ухода депутации я обратился к Дударову и сказал ему, что мне необходимо переговорить с Керенским. Дударов сказал мне: «Скажу вам по секрету, что сегодня в 7-8 часов вечера Керенский должен уехать. Официально он уезжает с Варшавского вокзала, неофициально же с Царско-Сельского. У меня также имеются срочные дела, и единственный способ поймать Керенского – это сейчас же ехать на вокзал, сесть в поезд, в котором должен ехать Керенский, и на дороге, когда поезд тронется, переговорить с ним обо всем, так как здесь он слишком занят. Мы доедем до Царского села, откуда и вернемся». Мы так и сделали. Приехали на Царско-Сельский вокзал, узнали от коменданта, где поезд Керенского, сели в поезд и стали ждать прибытия Керенского. Керенский прибыл за несколько минут до отхода поезда. Как только Керенский приехал, поезд тронулся, и я на ходу стал делать подробный доклад Керенскому. Керенский выслушал мой доклад и подписал бумаги, относящиеся к моей миссии. Дударов также сделал доклад. В конце концов, когда поезд подошел к Царскому селу, мы оставили его и вернулись в Петроград. Вечером этого дня началось первое выступление против правительства. На следующий день прибыли команды из Кронштадта, и произошли те события, которые известны, вероятно, и вам. Вот все, что я могу по этому поводу сказать. Алексеевский. Какое впечатление произвели на вас эти события? Какие были причины выступления? Какие меры приняло правительство? И были ли эти меры, какие нужно было предпринять? Колчак. Я считаю, что это было выступлением чисто большевистского характера. Это подчеркивало прибытие кронштадтских матросов и выступление части петроградского гарнизона. В Петрограде в это время было около 120 тысяч войск, которые ничего не делали, только слонялись по улицам и не желали идти на фронт. Мотив был общеизвестный – прекращение войны и роспуск по домам. Все же остальные мотивы были превходящими. В связи с событиями правительство вызвало войска с фронта. Эти войска вступили в город уже после событий. Я видел их входящими в город в очень хорошем порядке. Это были, кажется, велосипедные части, кавалерии и казачьи части. Столкновения, которые тогда были в Петрограде, сводились к столкновению большевистских частей с казаками. Единственное серьезное дело было около Литейного моста. В это время я как раз выходил от своих знакомых на Шпалерный. Так что, хотя я непосредственно и не видел самого столкновения, но слышал стрельбу и видел бегство матросов по Шпалерной. Вообще же, за все это время никаких ужасов на улицах ни днем, ни ночью не было. Все это производило такое впечатление, что если бы были взяты войска с фронта, то они могли бы свободно подавить движение, так как особых затруднений в этом отношении не встретилось бы. Кронштадтские команды, пришедшие в Петроград после этого столкновения, произвели разгром, напились и затем сели на суда и уехали в Кронштадт. Все это производило впечатление неорганизованного выступления совершенно нелепого характера. Алексеевский. У вас не возникало мысли, что правительство могло бы переменить курс политики в смысле установления более твердой власти в этот момент, и что правительство могло стать господином положения и подавить начинавшееся большевистское движение? Колчак. Я уверен, что правительство, если бы хотело, могло бы это сделать. Но так как в состав его входили частью члены, находящиеся в полной зависимости от Совета солдатских и рабочих депутатов, то оно и не могло ничего предпринять против этого. Там наблюдалась картина полной анархии. В Петрограде существовали два совершенно независимых органа – правительство и Совет рабочих и солдатских депутатов. Они вступали в какие-то переговоры, но, тем не менее, каждый из них действовал совершенно самостоятельно, за свой страх и риск. Те части, которые были настроены большевистски, находились в распоряжении Совета. У правительства также были свои войска. Таким образом, была картина полнейшей анархии и двоевластия, при котором одна власть не признавалась другой и не считалась другой. Конечно, была полная возможность, если бы правительство захотело устранить это, но там происходило так, что когда часть членов Совета была арестована, то Керенский, вернувшись в Петроград, их освободил. Трудно было разобраться, какую игру вел Керенский, но мне представлялось, что он находится в какой-то зависимости от Советов, не решается ни в чем выступить против них, а старается вести политику примирения, что, конечно, осуществить было совершенно невозможно, так как вся политика Совета была определенно направлена к прекращению войны, заключению мира с Германией, выходу из коалиции союзников и к дальнейшему немедленному проведению всех принципов социализма. Между тем, правительство все же поддерживало борьбу с Германией и считало необходимым оставаться в коалиции и было против введения в жизнь социализма в том виде, как это желали большевики. Поэтому правительство и Совет расходились. Даже среди войск существовал полный хаос. Никто не знал, кому он подчиняется и чьи приказания он должен исполнять. Части, пришедшие с фронта, были в распоряжении правительства. И сколько можно было судить по внешнему виду, находились в полном порядке. Были вполне дисциплинированы, в особенности части кавалерийские. Таким образом, с этой стороны вопроса не возникало. Вероятно, они исполнили бы всякое приказание правительства. Алексеевский. В этот период вашей жизни вам было сделано предложение от группы офицеров образовать легион, чтобы выступить с ним на французском фронте. Кто был инициатором? Из кого состояла эта группа офицеров? Колчак. Трудно сказать, я не помню. Фамилии все были незнакомы. Большую часть это были офицеры, которых я встречал в морском генеральном штабе. Помню, что это время мне приходилось встречаться там с Пешковым. Он говорил со мной откровенно и нарисовал мне картину положения наших войск во Франции. Рассказ его и послужил поводом к отказу моему от работы в этом направлении. То были люди, которые также не знали, где найти применение своим силам, но которым их совесть и долг подсказывали, что в такое время нельзя сидеть сложа руки и смотреть на то, что происходит. Затем большое моральное содействие оказала еще депутация Союза офицеров фронта, в состав которой входил Новицкий и еще несколько представителей, которые поднесли мне георгиевское оружие и адрес и выразили полное сочувствие. Это было во время или незадолго до июльских событий. Алексеевский. В это время у вас не возникала мысль, что война дальше продолжаться не может, что надо подчиниться необходимости кончить ее и пойти за той действительной властью, которая представляется советами? Колчак, нет, такой мысли у меня не являлось. Я считал, что войну мы кончить не можем и что ее надо продолжать во что бы то ни стало. Никогда мысль о необходимости кончить войну мне не приходила в голову, и я не мог бы на это пойти». Я встречался с офицерами фронта, знал, что есть части, которые желают драться. Во главе наших войск стояло такое лицо, как генерал Корнилов, которому в армии доверяли и на которого можно было положиться. Корнилов считал возможным дальнейшее ведение войны, так что говорить о каком-то мире было невозможно. Алексеевский. Ведь генерал Корнилов был начальником штаба Юго-Западного фронта во время этого неудавшегося июньского наступления и, значит, до известной степени был и автором этого наступления. Колчак. Автором был Керенский. Корнилов же является только выполнителем. Алексеевский. Но ведь выполнение возлагало известную долю ответственности и на исполнителя. Принимая во внимание, что тогда выяснилось, что наступательные действия для нас невозможны, что армия, по крайней мере, в половинном составе не желает драться, не стало ли тогда ясно для военных, что войну продолжать мы не можем? Колчак. Все считали, что войну продолжать надо, во что бы то ни стало, и чего бы это ни стоило. Алексеевский. Среди солдатских масс стали раздаваться голоса, что командный состав, не желая служить под большевистской властью или властью красной демократии, в известной степени стал саботировать. Это выражалось в том, что в критические минуты командование и даже руководство военными действиями стало передаваться в руки комитетов. Так было при операциях под Ригой.
Колчак, меня в это время не было. Во всяком случае, при мне этого не было.
Алексеевский. Не было ли у вас мысли, которая оправдывала бы эти упреки, а именно мысли, что уход крупных представителей командного состава с ответственных постов, например, ваш уход с поста командующим Черноморским флотом, является саботажем той военной силы, распоряжение которой переходило в другие руки? Не было ли у вас мысли, что вашим уходом вы ослабляете ту оставшуюся военную силу государства в виде Черноморского флота, которая была под вашим руководством?
Колчак. Нет, этой мысли у меня не являлось. Я считал, что поступаю так, как мне подсказывала моя совесть и долг. Я не мог оставаться во флоте, так как меня удалили.
Алексеевский, вы оставили командование без приказа.
Колчак, но я был поставлен в такое положение, что не мог больше командовать. Я сделал то, что я должен был сделать, и считал, что иначе поступить не могу. Что же мне оставалось еще делать? Идти на дальнейший позор, на то, чтобы мои приказания не выполнялись? Я оставался на своем посту, пока меня не убрали. Когда меня заставили уйти, правительство на это никак не реагировало. Я сидел в Петрограде 1-1.5 месяца, и правительство не делало мне никаких предложений. По-видимому, оно само считало это невозможным.
Алексеевский, если бы правительство дало приказ о вашем возвращении, вы вернулись бы?
Колчак, несомненно. Если бы правительство дало такой приказ, то я бы вернулся. Я всегда был лоялен правительству. Несомненно, что если бы правительству было мне дано такое приказание, то не выполнить его я не мог бы. Но в том-то и дело, что мне только один Зарудный говорил, вы должны принести эту жертву и вернуться в Черноморский флот. Я ему на это ответил, что сам я этого вопроса не подниму и сам ни при каких условиях обратно туда не вернусь. Сам я проситься туда не стал бы, но приказание, если бы таковое мне было дано, исполнил бы, так как иначе я должен был бы не признавать правительство. Раз я подчинялся ему и был лоялен до последнего дня, то выполнил бы все его приказания. Что касается моего отправления в Америку, то оно находилось в тесной связи с согласием английского правительства дать мне возможность проехать через Англию, так как в это время англичане установили на пограничных пунктах свой контроль. Англичане контролировали выезд из России тех лиц, которые проезжали через эти пункты. Поэтому я вошел в сношение с английской миссией, сказал им откровенно о цели моей поездки, причем они мне сказали, что было бы лучше, если бы я выехал из России под чужой фамилией, ввиду того, что немцы следят за мной. И если им сделается известным мой выезд, то они примут меры. Действительно, один из пароходов, который шел из Христиании в Англию, миссия сама была виновата, так как кричала и шумела об этом, в немецком море был остановлен подводной лодкой в сопровождении миноносца. Причем немцы вызвали прямо по списку лиц, которые ехали с этим пароходом и были нужны им. Забрали их и отпустили пароход дальше. Англичане по секрету сообщили мне, что дадут знать, когда мне следует выехать, чтобы не задерживаться в Норвегии, так как между Бергеном и... В протоколе пропущено слово... Пароходы ходили довольно нерегулярно, иногда через неделю, иногда дней через 10. И поэтому никто не знал, когда пароход может пойти. После 20-х чисел июля я уехал из Петрограда. За несколько дней до моего отъезда я виделся с Гурко, который в это время уже отказывался от командования. Гурко приехал из Кисловодска или Пятигорска. Сначала он поехал на съезд командующих армиями в Могилеве, куда должен был приехать и Керенский. Но присутствие Гурко там оказалось нежелательным, так как он был в обостренных отношениях с Керенским. И последний заявил: «Если будет Гурко, то я не буду». Поэтому Гурко приехал в Петроград с намерением вернуться затем на Кавказ. Гурко сообщил мне о положении в армии, но сказал при этом, что надежда на продолжение войны есть, что Корнилов прилагает к этому все усилия. Гурко смотрел на продолжение войны как на необходимость. Он первый приехал ко мне с визитом. На другой день я хотел приехать к нему на квартиру, отдать визит, но узнал, что утром он был арестован и посажен в Петропавловскую крепость. Больше я с ним не виделся. Арест был произведен по ордеру Керенского по поводу каких-то документов, которые были найдены у Гурко. Кажется, переписка его с бывшим государем. Подробности этого мне неизвестны, так как вскоре после этого я уехал. Получив от английской миссии уведомление, что мне надо выехать тогда-то, я около 20-х чисел уехал вместе с миссией по железной дороге на Торнео, Христианию, Берген и действительно, совершенно точно приехал к самому отходу парохода. За все время пути ничего замечательного не произошло. На Бергене я провел около суток, пока не пришел пароход. О поездке моей и моей миссии англичане были осведомлены. Я ехал через Швецию под чужой фамилией. Отношение ко мне было самое любезное. Из Бергена мы пошли на Лондон, откуда предполагали через Атлантический океан проехать в Америку. В Лондоне я был в начале августа. Там я виделся исключительно только с морскими деятелями. Я был у адмирала Джеллика, который в то время был морским министром, первым лордом адмиралтейства. Был несколько раз у начальника морского генерального штаба, генерала Холь. Генерал Холь заявил мне, что мне придется подождать, так как в ближайшее время пароходов нет, что пароходы все страшно забиты и что мне придется недели две прожить в Лондоне. Тогда, чтобы использовать время, я просил разрешения Джеллика познакомиться с морской авиацией и постановкой в Англии морских авиационных станций, чтобы осветить этот вопрос для себя». Для этой цели я ездил по различным заводам и станциям, летал на разведку в море и так дождался момента, когда был отправлен вспомогательный крейсер из Глазго в устье Святого Лаврентия, Галифакс. За время пребывания в Лондоне я никого, кроме моряков, не видел. Русским морским агентом в Англии в то время был Волков. Видел также русскую морскую миссию, за исключением Ермолова, который в это время, кажется, был во Франции. С Набоковым я также виделся. Алексеевский. Каково было настроение в военной и морской миссиях и русском посольстве в это время? Что говорилось о положении России, отношении союзников и о расчетах союзников? Колчак. Из тех разговоров, которые я вел с нашими миссиями, видно было, что они смотрят на положение вещей очень мрачно, и считает, что это неминуемо кончится проигрышем войны и вынужденным соглашением с немцами. Этого они со своей стороны чрезвычайно боялись, так как считали, что в этом случае союзники примут против нас такие же репрессивные меры, как и против Германии. Во Франции в это время было уже такое антирусское настроение, что французы третировали вообще всех русских и называли их не иначе, как «изменник». У меня вначале было желание использовать время пребывания в Лондоне и приехать во Францию, но мне сказали, что лучше туда не ездить, так как настроение там к русским отрицательное. Поэтому я остался в Англии, где существовало все же более терпимое отношение. Правда, газеты уже вели кампанию против Керенского, говорили, что во всем виноват Керенский, и характеризовали его словом «болтун». Но вообще в Англии относились к России и русским скорее положительно. В беседе со мной генерал Холль сказал: «Что же делать? Революция и война – вещи несовместимые, но я верю, что Россия переживет этот кризис. Вас может спасти только военная диктатура, так как если дело будет и впредь так продолжаться, то вы вынуждены будете примириться с немцами и попасть в их лапы». Алексеевский. В русских посольских кругах каковы были мнения по поводу событий в феврале? Колчак. Насколько я знаю, Набоков с самого начала приветствовал это положение, и даже его резкие отзывы, которые он поместил о бывшей царской семье, в Англии вызвали большое недовольство против него в видных правительственных сферах, которые считали, что, каковы бы ни были его убеждения, но он не имел права, будучи на службе императорского правительства, так выражаться и высказывать свое порицание персонально бывшей царской семье, в то время как эта семья была лишена возможности возразить или ответить. Благодаря этой бестактной выходке он не пользовался влиянием и авторитетом среди англичан, которые в этом отношении очень щепетильны и корректны. «Из Глазго я выехал в Галифакс. Англичане, благодаря моему личному знакомству с адмиралом Джеллико и генералом Холь, были со мной чрезвычайно любезны. Джеллико беседовал со мной очень долго по поводу обороны немецкого моря и минирования немецких берегов. Он спрашивал моего мнения по этому поводу и был чрезвычайно любезен. Обыкновенно о таких вещах не сообщают посторонним. Он же находил возможным говорить об этом со мной». Таким образом, со стороны английского морского начальства отношение было самое корректное и любезное. Их любезность выразилась в том, что нас поместили на этот вооруженный крейсер совершенно бесплатно. Этот крейсер конвоировал огромный транспорт к Армении, идущий в Канаду с больными и ранеными канадскими солдатами. Мы вышли из Глазго и направились в Ирландское море. Несколько сот миль нас сопровождали несколько миноносцев, а затем уже в открытом море мы шли вдвоем. Таким образом, благополучно, не встретив никакого неприятеля, мы пришли в Галифакс, совершив весь переход в 10-11 дней. По прибытии в Галифакс нас встретил морской офицер, морской агент Миштофт, который заявил нам, что в Монреале нас встретят представители морского министерства Соединенных Штатов, что нам предоставлен специальный вагон, что мы являемся гостями американской нации и чтобы мы не беспокоились ни о помещении, ни о средствах передвижения, так как все это берет на себя американское правительство. Таким образом, мы прибыли в Монреаль, где нам был подан вагон. Туда же прибыли представители морского министерства штатов, два офицера, которые были прикомандированы к моей миссии и которые были раньше в России. Один из них – Маккормик, пробывший в Петрограде 4-5 лет, хорошо говорил по-русски. Таким образом, с полным комфортом мы прибыли в Нью-Йорк и Вашингтон. По прибытии в Вашингтон я сделал прежде всего визит нашему послу Бехметьеву и морскому министру, его помощнику, министру иностранных дел, военному министру, словом, всем тем лицам, с которыми мне потом приходилось сталкиваться. После обмена визитами в первые же дни официальных приемов я выяснил, что план относительно наступления американского флота в Средиземное море был оставлен. Его выполнение было невозможно ввиду того, что шла перевозка американских войск на французский фронт, и производить новую экспедицию на Турцию, Дарданеллы, было бы совершенно невозможно. Хотя военные круги и говорили, что это имело бы большое значение, так как захват Константинополя и вывод Турции из состава коалиции послужил бы началом конца всей войны. Тем не менее, выполнить этого было нельзя, так как весь транспорт был занят перевозкой войск на французский фронт.
Алексеевский, думали ли вы лично, что форсирование Дарданелл американским десантом может дать успех, принимая во внимание неуспех предыдущих англо-французских попыток?
Колчак, да, я считал это возможным.
Алексеевский, состояние американской армии как экспедиционного корпуса давало ли надежду?
Колчак, конечно, американская армия не была в состоянии выполнить блестяще эту задачу, но принималось во внимание то положение, что в этот момент Турция находилась в полном истощении. Американцы базировались главным образом на том, что Турция не окажет им сопротивления, даже пойдет навстречу. Как бы то ни было, этот вопрос был решен отрицательно, и мне оставалось выполнить только мою миссию, то есть передать те сведения чисто технического характера, которые интересовали американцев. Так же, как в Англии, я пользовался здесь полнейшим вниманием со стороны американских, главным образом морских властей. После того, как выяснилось, какую работу мне надо выполнить и как использовать привезенные со мной материалы, мне было предложено вместе с моей миссией поехать в Нью-Йорк, к северу от Нью-Йорка, в известное место для летних купаний, недалеко от которого находится морская академия. Было условлено с министром, что мы отправимся в Нью-Йорк вместе с прикомандированными офицерами, где разберем все материалы, где нам будет указано, что интересует морское ведомство штатов. Мы уехали в Нью-Йорк и там занимались недели 2-3. За все это время в Нью-Йорке я ни с кем не виделся, так как с утра до вечера мы все время проводили в академии и занимались своей работой. Мне было поручено ответить на некоторые вопросы чисто технического порядка, и я занимался этим делом. Когда я закончил работу, я получил приглашение от морского министра познакомиться с американским флотом и непосредственно участвовать в маневрах этого флота в Атлантическом океане. Я, конечно, принял это приглашение вместе с офицерами. За нами пришел миноносец, и мы на этом миноносце прибыли на флот, стоявший в протоколах пропущено слово. Около 12 дней я плавал на флагманском корабле американского флота «Пенсильвания», участвуя в его маневрах. Американцы были чрезвычайно любезны не только в смысле внешней стороны, но и в смысле ознакомления меня с организацией маневрирования флота, управления им и так далее. Я привез оттуда чрезвычайно ценные материалы, которые теперь, конечно, имеют для нас только академическое значение. По окончании маневров я решил, что надо возвращаться домой. Я был глубоко разочарован, так как мечтал продолжать свою боевую деятельность, но видел, что отношение в общем к русским тоже отрицательное, хотя, конечно, персонально я этого не замечал и не чувствовал, так как я был гостем нации и приехал в ответ на такую же миссию, которая была у нас и которая была хорошо принята. Тем не менее, я видел, что отношение Америки к русским было чрезвычайно отрицательное, и оставаться там было тяжело. Я сделал прощальные визиты, представился президенту. Я беседовал с ним несколько минут по поводу положения в России. Он расспрашивал меня относительно слухов, дошедших в Америку, о рижских операциях. Наш флот тогда был вытеснен из Рижского залива. Он спрашивал, были ли подавляющие силы у немецкого флота и как дело обстояло раньше. Я сказал, что после моего ухода в 16 году была сделана громадная оборонительная работа. Была поставлена масса новых орудий, поставлены минные заграждения и так далее. Словом, была выполнена колоссальная работа, усиливающая позицию. Но что я теперь не могу ничего сказать, кроме того, что моральное состояние команд плохо, что драться с ними невозможно. Он сказал, что, вероятно, это и есть единственное объяснение. Затем я решил возвратиться в Россию. Я считал, что моя миссия не удалась, что участвовать в войне мне не удастся, и что поэтому надо вернуться в Россию и там искать какой-нибудь работы, соответствующей моим знаниям и способностям.
Алексеевский, не замечали ли вы в Нью-Йорке или Вашингтоне, что часть русского общества усиленно работала в пользу немедленного окончания войны?
Колчак, я с этим совсем не сталкивался. Эта агитация, если она и была, должна была вестись очень осторожно, так как американцы и все правительство страшно муссировали эту войну, старались всеми мерами поднять воинственный дух. Все здания были оклеены плакатами патриотического свойства, и если такая пропаганда велась, то очень осторожно, так как иначе американцы немедленно прекратили бы ее. Русских печатных изданий я там не видел, и все сведения приходилось получать из американских газет. Американская же пресса является удивительно несерьезной в отношении проверенности тех сообщений, которые она дает. Первые сведения о Корниловском выступлении я получил в Монреале, причем это было представлено в таком виде, что все уже кончено, что Корниловым взят Петроград и так далее. И только через несколько дней начали получаться другие сведения. Из Америки я решил ехать в Европейскую Россию, дать о своей поездке отчет правительству и затем начать делать что-нибудь. Довольно долго пришлось дожидаться первого парохода, который шел из Сан-Франциско. Это был японский пароход «Кариомару». Я решил ехать через крайний запад на восток. Я выбрал этот путь прежде всего потому, что в это время в Финляндии уже шла борьба, начались наступления Маннергейма и враждебные действия, направленные против русских. По некоторым данным, я подозревал, что Маннергейм является немецким ставленником. Обсуждая этот вопрос, я считал, что нельзя ехать и через Францию, а затем через Архангельск, так как для этого пришлось бы обратиться к англичанам. Мне же не хотелось второй раз прибегать к их любезности. Поэтому оставался только путь через Владивосток. Это был, к тому же, наиболее скорый путь. Я выехал из Сан-Франциско. Как раз в день моего отъезда были получены первые сведения о большевистском перевороте 26 октября, о том, что Керенский бежал, правительство пало, а Петроград находится в руках Советов. Так как до этого я неоднократно читал в американских газетах подобные же сенсации, то особого значения и этому не придал, тем более, что американским газетам верить было чрезвычайно трудно. В Америке остался из моих спутников только один Смирнов, а остальные четыре или три спутника поехали вместе со мной. Это были специалист по минному делу лейтенант Безуар, мой флагманский офицер Личицкий и специалист по минным заграждениям Вуич. В Сан-Франциско перед отходом парохода я получил телеграмму на французском языке из Петрограда от партии КД, подписанную как будто председателем комитета, где мне было предложено выставить мою кандидатуру в учредительное собрание по Балтийскому и Черноморскому флоту. Я ответил на эту телеграмму согласием. Кариомару держал курс на Йокогаму через Гавайи. Переход длился приблизительно 12-14 дней. За все это время я был абсолютно отрезан от всего мира, несмотря на то, что на Кариомару была приемная станция. Пароход был страшно перегружен, и только благодаря содействию Лансинга и знакомству в морском мире нам удалось получить места. В Йокогаму мы прибыли около 8-9 ноября. Здесь я был поставлен в курс событий и получил первые сведения о положении дел в России. Меня встретил наш морской агент, контр-адмирал Дудоров, который сообщил мне, что произошел переворот, что временного правительства не существует и что в настоящее время существует так называемая советская власть, которая, по-видимому, идет на соглашение с Германией к прекращению войны. Эти известия произвели на меня большое впечатление. Я подробно переговорил с Дудоровым, можно ли верить известию о заключении мира с немцами и нет ли возможности получить более точные сведения. Вы находитесь в связи с Петроградом, в связи с генеральным штабом, поэтому я прошу обратиться к Альтфатеру или кому-нибудь другому в генеральном штабе, который бы информировал вас о том, что произошло и в каком положении находятся фронт и война. Вскоре после этого получилось известие о переговорах и Брестском мире. Это было для меня самым тяжелым ударом, может быть, даже хуже, чем в Черноморском флоте. Я видел, что вся работа моей жизни кончилась именно так, как я этого опасался, и против чего я совершенно определенно всю жизнь работал. Для меня было ясно, что этот мир обозначает полное наше подчинение Германии, полную нашу зависимость от нее и окончательное уничтожение нашей политической независимости. Тогда я задал себе вопрос, что же я должен делать? Правительство, которое заключает мир, я не признаю. Мир этот я также не признаю. На мне, как на старшем представителе флота, лежат известные обязательства – и признать такое положение для меня представлялось невозможным. Тогда я собрал своих офицеров и сказал, что предоставляю им полную свободу ехать, куда кто хочет, но что свое возвращение в Россию после этого мира считаю невозможным, что я сейчас ничего не могу решить, но поступлю так, как подскажет мне моя совесть. Обдумав этот вопрос, я пришел к заключению, что мне остается только одно — продолжать всю же войну, как представителю бывшего русского правительства, которое дало известное обязательство союзникам. Я занимал официальное положение, пользовался его доверием, оно вело эту войну, и я обязан эту войну продолжать. Тогда я пошел к английскому посланнику в Токио, сэру Грину, и высказал ему свою точку зрения на положение, заявив, что этого правительства я не признаю и считаю своим долгом, как один из представителей бывшего правительства, выполнить обещание союзникам, что те обязательства, которые были взяты Россией по отношению союзников, являются и моими обязательствами, как представителя русского командования, и что поэтому я считаю необходимым выполнить эти обязательства до конца и желаю участвовать в войне, хотя бы Россия и заключила мир при большевиках. Поэтому я обратился к нему с просьбой довести до сведения английского правительства, что я прошу принять меня в английскую армию на каких угодно условиях. Я не ставлю никаких условий, а только прошу дать мне возможность вести активную борьбу. Сэр Грин выслушал меня и сказал: «Я вполне понимаю вас, понимаю ваше положение, я сообщу об этом своему правительству и прошу вас подождать ответа от английского правительства». Я сказал ему, что два моих офицера также смотрят на вещи, как и я, и желают разделить мою судьбу. Другие же, у которых в России остались семьи, которые они не считают возможным бросить, желают уехать в Россию. Со мной остались Вуич и Безуар. Алексеевский, в то время, когда вы приняли такое тяжелое решение поступить на службу другого государства, хотя бы и союзного, или бывшего союзным, у вас должна была явиться мысль, что ведь существует целая группа офицеров, которые вполне сознательно остаются на службе нового правительства во флоте, и что среди них имеются известные крупные величины. Как рассматривали вы их тогда?
Колчак. Я считал, что они поступают неправильно. Они не должны были оставаться на службе. Я не мог, конечно, рассматривать их всех как людей бесчестных, ведь большинство из них было поставлено в безвыходное положение. Надо было что-нибудь есть.
Алексеевский. Но ведь там были крупные офицеры во флоте, которые сознательно шли на это, как, например, Альтфатер. Как относились вы к ним?
Колчак. Поведение Альтфатера меня удивляло, так как если раньше поднимался вопрос о том, каких политических убеждений Альтфатер, то я сказал бы, что он был скорее монархистом. Мечтой Альтфатера было флигель-адъютанство. Он к этому и шел, так как имел большие связи при ставке. И тем более меня удивляла его перекраска в такой форме. Вообще раньше было трудно сказать, каких политических убеждений офицер, так как такого вопроса до войны просто не существовало. Если бы кто-нибудь из офицеров спросил тогда, к какой партии вы принадлежите, то, вероятно, он ответил бы: «Ни к какой партии не принадлежу и политикой не занимаюсь». Каждый из нас смотрел так, что правительство может быть каким угодно, но что Россия может существовать при любой форме правления. У вас под монархистом понимается человек, который считает, что только эта форма правления может существовать. Как я думаю, у нас таких людей было мало, и скорее Альтфатер принадлежал к этому типу людей». Для меня лично не было даже такого вопроса, может ли Россия существовать при другом образе правления. Конечно, я считал, что она могла бы существовать.
Алексеевский, тогда среди военных, если и не высказанная, то все же была мысль, что Россия может существовать при любом правительстве. Тем не менее, когда создалось новое правительство, вам уже казалось, что страна не может существовать при этом образе правления?
Колчак. Я считал, что это правительство является правительством чисто захватного порядка, правительством известной партии, известной группы лиц, и что оно не выражает настроений и желаний всей страны. Для меня тогда это было несомненно. Я считал, что то направление, которое приняла политика правительства, которое начало с заключения Брестского договора и разрыва с союзниками, приведет нас к гибели. Уже один этот факт, обеспечивающий господство немцев над нами, говорил за то, что это правительство действует в направлении нежелательном, отвечающем чаяниям немецких политических кругов.
Алексеевский,
В отношении Альтфатера у вас не являлось мысли, что он может быть назван не только человеком, открыто ориентирующимся на Германию, но и карьеристом?
Колчак, я всегда считал Альтфатера карьеристом, человеком, который считает возможным делать карьеру. Таких людей было много. Другой такой фигурой в нашем флоте являлся Максимов. Бернс мне представлялся с другой точки зрения. Бернс был всегда убежденным германофилом. Он всегда был убежден в необходимости связи с Германией и считал величайшей ошибкой наше участие в войне против нее. Это было его глубокое убеждение, и с этой точки зрения он и рассматривал все происходящие события. Поэтому я понимаю точку зрения Бернса. Она могла быть объективно оправдана, так как Германия во время войны обнаружила необычайно высокую постановку дела во флоте. Так как вся военная литература, все военные исследования были немецкими, то вполне понятно, что он находился под влиянием немецкой военно-морской школы. Поэтому я вполне понимаю, что германский империализм, который сказался в области знаний и точной науки, несомненно имел на него влияние. Я совершенно не отрицаю того, что он находился под сильным влиянием этой школы, так как вся литература, вся работа в этой области шли из Германии. Это в такой же мере сказывалось и в военном деле, в какой сказывалось и в области техники и технической промышленности. Недели через две пришел ответ от военного министерства Англии. Мне сначала сообщили, что английское правительство охотно принимает мое предложение относительно поступления на службу в армию и спрашивает меня, где я желал бы предпочтительнее служить. Я ответил, что, обращаясь к ним с просьбой принять меня на службу в английскую армию, не ставлю никаких условий и предлагаю использовать меня так, как оно найдет это возможным. Что касается того, почему я выразил желание поступить в армию, а не во флот, то я знал хорошо английский флот, знал, что английский флот, конечно, не нуждается в нашей помощи. Кроме того, флот гораздо меньше нуждается во внешнем пополнении, так как если корабль гибнет, то он гибнет вместе со всем экипажем. Затем, на что же я мог бы претендовать, идя во флот? Я был командующим флотом в Черном море. Я бы пошел на какие угодно условия, но сами англичане, которые меня хорошо знают, были бы в ложном положении. Если бы я был молодой офицер, то меня бы могли назначить на какой-нибудь миноносец, но тут создалось бы нелепое положение. Вот почему я подчеркнул, что желаю идти в армию, хотя бы простым солдатом. Таким образом, на запрос английского военного министерства я ответил, что у меня нет ни претензий, ни желаний, кроме одного – возможности участвовать активно в войне. Наконец, очень поздно пришел ответ, что английское правительство предлагает мне отправиться в Бомбей и явиться в штаб индийской армии, где я получу указания о своем назначении на Месопотамский фронт. Для меня это, хоть я и не просил об этом, было вполне приемлемо, так как это было вблизи Черного моря, где происходили действия против турок, где я вел борьбу на море. Поэтому я охотно принял предложение и просил сэра Че Грина дать мне возможность проехать на пароходе в Бомбей.
Алексеевский. Встречались ли вы в Японии с русскими официальными кругами?
Колчак. Да, я встречался там с Крупенским, Игнатьевым и вообще говорил со всем составом посольства.
Алексеевский. Как смотрел Крупенский на политическое положение в России и были ли у него колебания в отношении правительства большевиков?
Колчак. У всех, кого я только видел, отношение к этому правительству было отрицательное. Они определенно этого правительства не признавали, не отвечали на его требования, которые поступали и так далее. При мне должен был приехать новый представитель советской власти и вступить в исполнение обязанностей посла – но японское правительство его не допустило. Таким образом, положение наших послов внешне осталось как бы без перемен, но по существу они не были авторизированы никакой властью, существовали как бы по инерции, по старым кредитам. С ними считались, как с представителями великой державы, и таким образом все шло по-старому.
Алексеевский. Но ведь тогда для официальных русских кругов вопрос об отношении к правительству должен был стать хотя бы в грубой материальной форме.
Колчак, вопрос этот они решали таким образом. Они существуют, пока существуют средства, отпускавшиеся для посольства. Средства эти поступали от князя Кудашева,
который получал крупные ресурсы от боксерской контрибуции. Из этой суммы можно было содержать местные посольства, но, конечно, можно было ожидать, что китайцы откажутся выплачивать эту контрибуцию, и посольствам тогда нужно будет закрыться. Я помню, Крупенский говорил, что в таком случае он закроет посольство, сдаст его под охрану, а сам уедет частным человеком.
Алексеевский, этих средств хватало только на содержание восточных посольств и местных консульств, или их хватало и на содержание всего дипломатического корпуса?
Колчак, я боюсь точно сказать. Знаю только, что на Востоке посольства существовали на эти средства. Что касается американского посольства, то Бахметьев располагал огромными средствами, и во всяком случае американское посольство в этой помощи не нуждалось.
Алексеевский, но ведь для Крупенского и официальных русских кругов Японии было ясно, что смененное большевистским правительством правительство Керенского также не удовлетворяло требованиям момента, и смены этого правительства они желали и раньше. Какого же они правительства хотели?
Колчак, они желали, чтобы это правительство было авторизировано учредительным собранием. Общее мнение всех лиц, с которыми мне приходилось сталкиваться, было таково, что только авторизированное учредительным собранием правительство может быть настоящим. Но то, что учредительное собрание, которое мы получили, которое было разогнано большевиками и которое с места запело «Интернационал» под руководством Чернова, вызвало со стороны большинства лиц, с которыми я сталкивался, отрицательное отношение. Считали, что оно было искусственным и партийным. Это было и мое мнение. Я считал, что если у большевиков и мало положительных сторон, то разгон этого учредительного собрания является их заслугой, что это надо поставить им в плюс. Все считали, что нужно создать новое правительство, но что для этого, прежде всего, надо спросить голоса самой страны. На большевистскую власть смотрели как на захват власти известной группой, которая не спрашивала, желает ли страна этой власти. Считали, что если такие события произошли, то, по всей вероятности, они будут вынуждены прибегнуть к учредительному собранию или другому представительному органу, который или авторизует их, или назначит другое правительство. Таким образом, и к правительству большевиков, и к учредительному собранию, которое было разогнано большевиками, отношение было отрицательное. Заверил заместитель председателя Иркутской ГУПЧК К. Попов.